В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Спасибо большое за ваше внимание к нашей передаче, за ваши вопросы. Первый вопрос к сегодняшней передаче нам прислали наши радиослушатели из Белоярского района. Они просят рассказать о фурункулезе. Фурункул – это гнойное. А гной – это скопление нейтрофилов, это и иммунные клетки, которые борются с инфекцией. Некротическое, то есть связанное с тем, что происходит некроз, разрушение тканей. Воспаление волосяного фолликула – это гнойно-некротическое воспаление волосяного фолликула. А также происходит гнойное и некротическое воспаление соединительной ткани и жировой клетчатки вокруг волосяного фолликула. В быту это заболевание или состояние фурункул называют чирием или нарывом. Если речь идет о нескольких фурункулах и о том, что заболевание с определенной периодичностью повторяется, речь идет о фурункулезе. Фурункулы развиваются из инфекции. Это всегда, и в подавляющем большинстве случаев инфекция, которая вызывает фурункулы, золотистый стафилококк. В небольшом проценте случаев, где-то 4-5%, это могут быть другие микроорганизмы, но чаще всего, повторюсь, именно это золотистый стафилококк. Это достаточно актуальная, значимая, такая, прямо скажем, злободневная инфекция для любой медицинской системы, любой страны. Золотистый стафилококк – это, в первую очередь, очень распространенная инфекция. Она относится к условно-патогенной. Для того, чтобы она активировалась и вызвала заболевание, необходим ряд условий. И в некоторых ситуациях, почему она является условно-патогенной, человек может быть носителем этой инфекции, не иметь симптомов, не болеть. И именно носительство инфекции – это одна из таких глобальных и самых больших проблем, определяющих ее высокую распространенность. Современные данные говорят, что практически каждый пятый житель населения мира является именно носителем золотистого стафилококка. Он представляет из себя, собственно, такой шарообразный микроорганизм. И особенностями этого микроорганизма является, к сожалению, очень высокая устойчивость к антисептикам, то есть химическим веществам, которые убивают микроорганизмы. Устойчивость очень высокая к факторам внешней среды. Он выдерживает кипячение в течение 10 минут. Высушивание, замораживание. Для него мало эффективен этиловый спирт, перекись водорода. Поэтому нужны какие-то специальные антисептики, используемые для мер, предотвращающих его передачу. Золотистый стафилококк вырабатывает ферменты специальные, то есть это активные вещества, в частности пенициллиназу. И тем самым он устойчив к наиболее популярным антибиотикам, в частности, антибиотикам пенициллинового ряда. Это антибиотики, которые были первые открыты, развивались и имеют наибольшую популярность и распространенность в медицинской практике. За счет и ферментов, то есть биологически активных веществ, которые могут разрушать ткани, он может расплавлять кожные покровы, в том числе и это является одним из элементов развития фурункулеза, когда это попадание инфекции в соответствующую зону приводит к проникновению и выходу инфекции за анатомические пределы волосяного фолликула, происходит проникновение вглубь организма. В-третьих, микроб этот золотистый стафилококк вырабатывает и токсин, так называемый эндотоксин, который приводит как к пищевому отравлению, так и синдрому общей интоксикации и дает дополнительные такие неблагоприятные воздействия при развитии заболеваний, связанных с золотистым стафилококком. Не только лишь фурункулез является заболеванием, которое вызывает золотистый стафилококк, он может вызывать очень широкий перечень других патологических состояний. И поражение слизистой носа, поражение слизистой горла может вызывать воспаление легких, может вызывать и сепсис, то есть когда он попадает в кровь и распространяется по организму. Целый другой перечень инфекционных заболеваний, к сожалению, может быть связан с этим с этой инфекцией. Как происходит распространение золотистого стафилококка? К сожалению, и в плане распространенности это добавляет большой значимости и актуальности с точки зрения необходимости медицинского контроля этой инфекции. Он может передаваться и воздушно-капельным путем, может передаваться и контактным путем, может передаваться при употреблении продуктов, зараженных этой инфекцией. И в зависимости от пути передачи могут быть различные и, соответственно, инфекционные состояния. Если употребляются немытые фрукты, овощи или иные зараженные бактерии, продукты, может развиваться симптомы по типу отравления. При передаче, соответственно, воздушно-капельным путем могут быть такие заболевания, как воспаление носа, острый назофарингит, ангина, пневмония. При контактно-бытовом пути передачи могут быть различные инфекционные поражения кожи. К развитию фурункулеза предрасполагает загрязнение кожи, например, при несвоевременной смене полотенец, нательного, постельного белья, редком мытье рук, совместном использовании бритвы, полотенца, губки с другими членами семьи. Собственно, если фурункул уже развился, то очень важно соблюдать ряд определенных мер гигиены. Нужно мыть пораженную кожу с мылом или очищающим средством с низким уровнем pH, то есть с кислотностью высокой, и ежедневно менять постельное белье, одежду, полотенце. К факторам риска фурункулеза относят микротравмы из-за трения одежды или расчесов кожи, порезов, царапин. Фурункулезу могут способствовать ряд хронических кожных заболеваний, относящихся к категории зудящих поражений кожи, когда у человека, допустим, или аллергодерматоз, другие какие-то состояния, и зуд приводит к активному или подсознательному расчесыванию, микротравмы, занесение золотистого стафилококка является очень таким значимым фактором риска. Повышенная влажность при высокой температуре воздуха – еще один фактор риска, который выделяет при фурункулезе. Немаловажным значение отдают и температуре, и условиям окружающей среды с точки зрения и температурного фактора, и переохлаждения, и перегревания. При переохлаждении происходит снижение иммунной системы, при перегревании – повышенное потоотделение, – повышенная нагрузка на потовые железы, и все это вместе дает, соответственно, негативный эффект. Особое значение в развитии фурункулов отдают изучению и доказательству нарушения иммунной и эндокринной системы. И именно когда речь идет о фурункулезе, то есть хроническом, часто возникающем заболевании, именно нарушение иммунной эндокринной системы является основополагающей базой для активации этой инфекции. Например, такие иммунодефицитные состояния, как сахарный диабет. Дело в том, что сахарный диабет – это по определению заболевание, которое снижает иммунитет в результате системного воздействия на организм, в результате накопления сахара, соответственно, в крови и тканях, а это питательная среда для ряда микроорганизмов. Такие состояния, как гормональный дисбаланс, гормональная перестройка, по самым разным состояниям, категориям и причинам. И одним из немаловажных факторов к развитию фурункулеза, предрасполагающих, является и избыточная масса тела и ожирение. Следующий фактор риска – это хронические заболевания. В первую очередь речь идет о сердечно-сосудистых заболеваниях, сердечно-сосудистой недостаточности, атеросклерозе как таковом. Ну и ситуация самого носительства. То есть когда человек носитель золотистого стафилококка в полости носа, это, к сожалению, как было выше сказано и известно, очень распространенное состояние, любые воздействия, даже без серьезного, скажем так, глубокого нарушения иммунитета, но временные могут спровоцировать, соответственно, любое стафилококк-ассоциированное заболевание, в том числе и фурункулез. Очень важно отметить, что зоной передачи золотистого стафилококка является помещение, где достаточно большое количество людей и медицинские учреждения. Поэтому контроль за внутрибольничной инфекцией, контроль за показаниями посещения медицинских учреждений, контроль за госпитализацией, когда строго отбирает показания для госпитализации, является очень важным фактором контроля внутрибольничной инфекции, в том числе снижения риска передачи золотистого стафилококка в медицинских учреждениях. Это серьезная актуальная проблема, за которой эпидемиологи постоянно следят и постоянно ситуацию контролируют. Типичная обычная история фурункула и фурункулеза – это то, что заболевание обычно начинается после переохлаждения, простуды, микротравмы или загрязнения кожи. В области волосяного фолликула появляется боль, покраснение и припухлость. И через несколько дней вот эти проявления увеличиваются, в центре вокруг фолликула образуется гнойно-некротический стержень, синюшно-багрового цвета, внешне он напоминает такое вот жерло вулкана, который вот-вот разорвется. Боль становится постоянной, интенсивной, дергающей, пульсирующей. Размер фурункула может быть от нескольких миллиметров до сантиметра и более. Выделяет несколько стадий течения фурункула. Как правило, это три стадии. Первая стадия – это инфильтрация или созревание на коже, когда образуются вышеуказанные изменения симптомы. Вторая стадия – это формирование отторжения гнойно-некротического стержня, вскрытие фурункула. Ну и третья – это рубцевание, когда гной перестает отделяться, и язва, которая образуется после вскрытия фурункула, заполняется тканью, соответственно, формирующей рубец и окончание состояния заболевания. Есть неосложненные, есть, к сожалению, осложненные течения фурункулеза, и, как говорит медицинская статистика, практически до трети случаев могут быть осложнения в виде абсцесса. Когда фурункул не вскрывается или происходит неэффективное лечение, или самолечение неэффективное, гной распространяется внутрь ткани и происходит его отсутствие дренирования, то есть абсцесс – это гной в каком-то ткани, закрытый, без выхода. Это состояние, безусловно, как очаг инфекции, крайне опасно для организма. К осложнениям могут относиться и поражение лимфатических узлов и окружающей жировой клетчатки фолликула, поражение вен. Особенно опасно, конечно же, поражение вен, если фурункул располагается в области лица, потому что здесь располагается так называемая угловая вена лица, если воспаление затрагивает ее, и эта вена может быть, собственно, вот тем трактом, через который инфекция и гной могут попасть, соответственно, в сосуды головного мозга. Это, безусловно, ситуация крайне опасная и значимая. Не зря такой фурункул называют злокачественным из-за риска осложнений со стороны вот гнойного осложнения центральной нервной системы, и фурункул лица всегда является показанием для госпитализации. Его лечат, соответственно, в челюстно-лицевой хирургии. В другой ситуации врач рассматривает возможность и необходимость лечение амбулаторное, если нет осложнений и течение, соответственно, под контролем. Лечение фурункула, безусловно, делится на несколько очень важных задач. Первое – это, соответственно, лечение самого фурункула. И в зависимости от расположения его и стадий проводится лечение под наблюдением специалиста, хирурга. На первой стадии фурункул успешно поддается консервативному лечению. Растворить инфильтрат можно комбинированными препаратами, содержащими антибактериальные средства, которые выписывает врач. На стадии формирования, отторжения, соответственно, гноя и некротического содержания, кроме консервативного лечения, требуется хирургическое вмешательство. Во время операции фурункул рассекают, да, под местной анестезией, затем, соответственно, дренируют образование и под контролем и стерильными повязками наблюдают отделение гноя и рассматривают необходимость выбора антибактериальных препаратов. При выборе антибиотиков учитывают их чувствительность. Очень важно помнить, что на самом деле такие распространенные, стандартные антибиотики, которые достаточно часто используют при простудах, они не работают при фурункулезе из-за того, что, как мы с вами поняли, золотистый стафилококк, наиболее частая причина фурункулеза, он нечувствителен к значительному спектру антибиотиков, и здесь требуется медицинское искусство, медицинские знания, подбора антибиотиков, в том числе подбор антибиотиков с точки зрения получения чувствительности. Есть такая медицинская манипуляция, определение чувствительности инфекции к тем или иным антибактериальным препаратам, то есть производится посев, соответственно, да, вот содержимого раны и определение чувствительности к антибиотикам. В том числе в некоторых ситуациях успешно и эффективно используют здесь и такое направление, как бактериофаги. Это вирусы, которые повреждают в том числе бактерии, и стафилококковые бактериофаги при местном применении показывают очень высокий результат в лечении фурункулеза. Следующая задача – это, конечно же, если у человека хроническое рецидивирующее заболевание, определиться, с чем это связано. Если есть то или иное заболевание, то врач устанавливает причинно-следственную связь того или иного заболевания с развитием фурункулеза, например, сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, нарушение иммунной системы. Есть ряд нарушений иммунитета, которые непросто установить при первичном медицинском обследовании, и в некоторых ситуациях требуется консультация иммунолога, потому что здесь требуется исследование иммунной системы и соответствующие выборы, подбор терапии, которая будет лечить не только само проявление, да, фурункула, фурункулез, но и те состояния заболевания, которые могут способствовать развитию, соответственно, фурункулеза, и тем самым может лишаться комплексное решение задачи по борьбе с золотистым стафилококком. Безусловно, очень важными являются и меры по, соответственно, предотвращению передачи золотистого стафилококка, особенно внутри семьи. И здесь очень важно соблюдать такие достаточно простые, но эффективные меры профилактики. Это соблюдение гигиенических правил, качественное мытье рук. То есть порой приходится учиться мыть руки заново. То есть не просто так, как это с детства стихийно случилось, а именно качественно, эффективно мыть руки и подбирать специальное мыло со специальными медицинскими характеристиками для того, чтобы снизить загрязненность рук стафилококком. Очень важно менять привычки человека, если у него есть рецидивирующий фурункулез, в том числе и привычку не расчесывать раны, не трогать высыпания на коже, не трогать, есть такие автоматические какие-то движения у человека, те или иные части кожи, части лица, носа, для того, чтобы не разносить золотистый стафилококк по коже. Очень важное правило – не пользоваться чужими предметами гигиены, бритвами, расческами, полотенцами и других И если речь идет о рецидивирующем состоянии, поражении желудочно-кишечного тракта, то, безусловно, здесь в первую очередь важны правила термической обработки, хранения продуктов и питания. Все это в комплексе дает, безусловно, очень важные результаты. Спасибо. Следующий вопрос от наших радиослушателей из Белоярского района. В магазине продается сыр с плесенью. В чем польза? Уважаемые радиослушатели, безусловно, в первую очередь давайте разберемся вообще сыр, насколько это продукт, имеющий полезные свойства, показания и противопоказания. Здесь мы с вами можем, безусловно, растеряться в разнообразии сыров, ведь каждый вид сыра производится по собственной технологии. Однако есть и такие универсальные принципы его изготовления. Все хорошо знают, что используют молоко. Правда, это может быть коровье молоко, козье, овечье. И используют обязательно особый сычужный фермент. Фермент, который необходим для створоживания молока. Затем образующуюся сырную массу процеживают, размещают, нагревают, размешивают, после чего сыр солят и оставляют созревать. Далее по технологии и по рецептуре в него могут добавлять различные бактерии, пробиотики. Это бактерии, которые могут влиять на те или иные важные функции организма и полезные функции. И могут добавлять и специальную плесень. Это грибы из рода пенициллинов. Вот, они придают и специальный вкус, во-первых, да, вот, во-вторых, они еще дополнительно вместе с особым сычужным ферментом увеличивают биодоступность тех питательных компонентов сыра, то есть он более легко усваиваемый. Здесь мы уже отчасти отметили одну из отличий, одну из характеристик отличительных в рамках вот сыр с плесенью, сыр без плесени. Но возвращаясь к основе, все-таки сыр, состав и калорийность. Мы должны помнить, что сыр — это один из самых калорийных, довольно калорийный продукт. Например, в 100 граммах, допустим, чеддера или пармезана содержится 400 килокалорий. Это очень много. На самом деле, пищевая ценность сыра велика и за счет компонентов по соотношению белка, жиров и углеводов. В зависимости от состава и сорта, белок может составлять от 15 там, до 25%, жир от 20 до 30%, и опять же по проценту жирности могут быть разные колебания. И остальные проценты – это углеводы. В связи с пониманием еще и того, что в состав сыра входят и витамины, причем это достаточно широкий спектр витаминов, группы В, витамины А, С, Е, ПП, можно понять, какова польза сыра. Во-первых, сыр за счет белка и за счет, в том числе, если там содержатся пробиотики, то есть полезные микроорганизмы, он может быть достаточно активным регулятором иммунной системы. Правда, не стоит предполагать, что с помощью сыра можно исправить какие-то иммунные болезненные нарушения. Нет, речь идет о поддержании иммунитета у здорового человека и снижении риска развития тех или иных заболеваний при снижении иммунитета. То есть мы совершенно четко должны понимать, что сыр — это не лекарство, это не биологически активный какой-то компонент, то есть не биологически активная добавка. Это, собственно, элемент питания. А с точки зрения современной медицинской классификации, питание является все-таки низшей составной частью в рамках регуляции болезни. Да, с помощью питания можно предотвращать те или иные заболевания, скажем, снижая риск развития ожирения, мы можем снизить риск гипертонической болезни. Но если уже развилась гипертоническая болезнь, то никакие компоненты питания, за исключением четко понятных нам правил, допустим, исключение соли и так далее и тому подобное, могут не помочь и не помогают. И здесь, опять же, переходя к этой аналогии, совершенно понятно, что если у человека повышенное давление, соли в сыре очень много, и поэтому человеку с гипертонической болезнью употребление сыра считается неполезным. Но возвращаясь к пользе сыра, белок и пробиотики – это влияние на иммунную систему. Белок – это строительный материал для мышц, для ткани организма, поэтому, безусловно, для молодого растущего организма, активно работающего мысленно и физически, в общем, сыр может быть полезным в качестве, так сказать, важного компонента питания. Следующий момент – это то, что сыр – это один из уникальных продуктов, содержащих большое количество кальция. Кальций – это очень важный компонент для профилактики остеопении, то есть снижения количества кальция в костях, остеопороза, то есть патологического состояния, при котором есть и дефицит структуры кости, и дефицит кальция, который может давать уже осложнения в виде патологических переломов. В 100 граммах продукта сыра содержится суточная норма кальция от 1000 до 1300 миллиграмм. То есть, в принципе, это очень важный компонент профилактики остеопении, остеопороза, особенно в период гормональной перестройки, перед гормональной перестройкой у женщин, у мужчин. Это важный компонент питания, если нет, собственно, противопоказаний. Что касается аспектов, собственно, сыра с плесенью. На самом деле утверждения спорные большинства специалистов, то есть есть аргументы за, аргументы против. Оценив литературу, оценив знания, могу выделить, пожалуй, несколько таких значимых аргументов. Первый аргумент – это то, что, безусловно, современные технологии приготовления сыра, они все более и более становятся, если так можно сказать, стремительными и несколько уходящими, может быть, при некоторых сортах от натуральных и таких естественных процессов формирования сыра. В этом плане сыр с плесенью – это все-таки такой показатель, маркер естественного продукта, продукта, полученного близкого к натуральным аспектам, ну или так условно можно сказать, натуральным, да, первопричинным аспектом рецептуры как таковой. То есть люди, которые строго следят за питанием, очень скрупулезно относятся к тому, что натуральный продукт или не натуральный, могут сказать и могут быть уверены, что сыр с плесенью все-таки, конечно же, это наиболее близкий к натуральному продукт питания как таковой. Помимо этого, есть некоторые интересные исследования, которые говорят, что сыр с плесенью увеличивает в коже вещества, защищающие кожу от ультрафиолета, то есть обладающего таким несколько, значит, защитным, фотозащитным свойствами. Хотя, безусловно, нельзя рекомендовать сыр как вот средство защиты от загара. Мы совершенно четко можем понимать, что, безусловно, здесь важны меры и применение кремов от солнца, когда речь идет о необходимости защиты кожи, особенно при работе при высоком ультрафиолетовом индексе. Если сложить все положительные свойства сыра, то, безусловно, можно сказать, что это очень важный и очень ценный продукт для растущего организма, для молодого организма, для организма, требующего достаточного количества калорий, физической активности и умственной активности. Но при развитии сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонической болезни, сыр крайне нежелателен за счет высокого содержания соли. При развитии таких сердечно-сосудистых заболеваний, как ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность, нарушение ритма, если они сочетаются с повышением холестерина, сыр – это продукт, который содержит значительное количество холестерина. Человеку крайне нежелательно употреблять его. У людей с избыточной массой тела, с ожирением, всего того, что это высококалорийный продукт, безусловно, употребление сыра, хоть с плесенью, хоть без плесени, безусловно, считается крайне нецелесообразным и крайне нежелательным, в том числе и у людей с избыточной массой тела и с сахарным диабетом, с высоким холестерином. Исходя из этого, мы видим с вами, что на самом деле старше 40 лет в силу того, что периодически и частота встречаемости повышения давления, увеличения холестерина, избыточной массы тела, да, резко увеличивается, можно сказать, что после 40 лет нужно серьезно задуматься в отношении употребления сыра как с плесенью, так и без плесени. На самом деле здесь, в общем, принципиальной разницы на самом деле нет, потому что основная составная часть – это именно сыр. Это белок, жиры, холестерин, соль в значительном количестве. Вот. И чем старше человек становится, тем на самом деле вопросов к употреблению сыра должно быть больше. А поводов для того, чтобы отказаться от этого, безусловно, ценного продукта и важного в молодом возрасте, в активном возрасте, на самом деле поводов для того, чтобы отказаться, все больше. Поэтому здесь нужно все это рассмотреть критически и с точки зрения индивидуального набора состояний и заболеваний. Спасибо. Следующий вопрос от наших радиослушателей из Белоярского района. Сын является донором, ему 35 лет. Какие можете дать советы для поддержания здоровья доноров? Уважаемые радиослушатели, 14 июня Всемирная организация здравоохранения объявила и отмечает Всемирный день донора крови. Вот значение международного сообщества людей к этому очень важному направлению в медицине, безусловно, трудно переоценить. И в Российской Федерации издан федеральный закон номером 125, который, собственно, регулирует вопросы донорства крови. Он устанавливает правовые, экономические, социальные основы развития донорства крови, ее компонентов Российской Федерации в целях организации заготовки, хранения, транспортировки донорской крови и ее компонентов, обеспечения безопасности, в том числе клинического использования и передачи для производства лекарственных средств и медицинских изделий, а также, что очень важно, охраны здоровья доноров крови и ее компонентов, реципиентов и защиты их прав. И в 4 статье этого федерального закона сформированы основные принципы донорства крови и ее компонентов. Донорство крови и ее компонентов основывается на: первое, безопасности донорской крови и ее компонентов; второе, добровольности сдачи компонентов крови; сохранение здоровья донора при выполнении им донорской функции, то есть это специальная на самом деле задача, которая возложена на учреждения, которые занимаются этим направлением; обеспечение социальной поддержки и соблюдения прав доноров; и, собственно, пятый принцип – это поощрение и поддержка безвозмездного донорства крови или ее компонентов. В федеральном законе указывается на бесплатное медицинское обследование донора крови и ее компонентов до донации, рассматриваются меры социальной поддержки, права и обязанности. Я уверен, что люди, систематически сдающие кровь, безусловно, с этим законом ознакомлены, но, безусловно, очень важно прочитать этот закон и человеку, который планирует стать донором. Тем более, что, безусловно, социальная востребованность и медицинское значение донорства крови и ее компонентов переоценить просто невозможно. Все это достаточно хорошо и отчетливо понимают в ситуации, связанной с теми или иными катастрофами, с теми или иными сложными ситуациями, которые в обществе, к сожалению, могут периодически происходить. В рамках работы многих медицинских специальностей можно отметить, что без компонентов крови и без крови практически невозможно себе представить работу гематолога, работу хирурга и работу еще огромного перечня медицинских специальностей, то есть за счет донорства крови и ее компонентов спасается колоссальное количество жизней и решается огромное количество медицинских проблем. Но, безусловно, в рамках подготовки моральной и других к донорству очень часто задаются и обсуждаются вопросы в отношении вреда и пользы донорства. Прежде чем к ним перейти, безусловно, хочется отметить, что существуют разные виды донорства. В первую очередь, это наиболее такая понятная и популярная, это сдача цельной крови. Обычно за одну процедуру в России здоровый донор цельной крови теряет примерно где-то порядка 450 миллилитров крови. Отдельный вид донорства – так называемая плазмаферез. При этом способе донорства у человека берут кровь, центрифугируют ее, плазму забирают, а элементы крови разбавляют физиологическим раствором и вводят обратно донору в организм. Отдельно выделяют тромбоцитоферез. Из крови донора забирают только тромбоциты, а остальные составляющие вливают обратно. Это наиболее сложная процедура для ее сдачи, чем сдача цельной крови и плазмаферез. Отдельно выделяют эритроцитоферез, это донорство эритроцитов, соответственно, у донора забирают только красные кровяные тельца, а все остальные возвращают обратно. Срок восстановления занимает при разном виде донорства разный период времени. Когда человек сдает цельную кровь, полное восстановление у разных людей в зависимости от особенностей организма может занять до 8 недель. Плазмаферез восстановление организма занимает до 2 недель. Тромбоцитоферез около 2-3 недель. Эритроцитоферез около 1 месяца. И донорство иммунной плазмы – это отдельная ситуация. Это процедура, когда получают плазму с готовыми антителами к определенной инфекции. Для этого сначала донор должен выработать антитела, как правило, после прививки, и его плазма, она спасает жизнь человеку в ситуации, когда необходим ускоренный темп борьбы с инфекцией. В период коронавирусной инфекции, в частности, донорство иммунной плазмы, это было целое достаточно эффективное направление в борьбе с коронавирусной инфекцией. Для того, чтобы понимать процесс восстановления после донорства, нужно вспомнить, что общий объем крови среднестатистического человека где-то порядка около 5 литров, и, соответственно, в ходе донорства он отдает около 10% от объема крови при процедуре как таковой. Безусловно, эта ситуация, она определенным образом сказывается на аспектах сопротивляемости организма и аспектах возможности тех или иных компонентов переносчика кислорода в крови человека. Насколько это опасно и драматично, совершенно четко современная медицина знает, что выработанный объем абсолютно не опасен. Я имею в виду объем донорства абсолютно не драматичен, потому что компенсаторные возможности за счет регуляции сердечно-сосудистой системы, давления, частоты сердечных сокращений, тонуса сосудов, запуска ряда систем гормональных, которые регулируют объем крови в организме артериального давления, позволяет безопасно на самом деле справиться с этой процедурой, непосредственно если рассмотреть процедуру донорства и сдачи крови. Но, безусловно, существует дискуссия, обсуждение, насколько вообще донорство полезно и насколько оно может привести тот или иной вред. Есть несколько исследований, которые говорят, что, безусловно, донорство обладает определенным позитивным свойством на те или иные функции в организме. Есть исследования, демонстрирующие, что после сдачи крови у человека при исследовании показателей есть такой процесс в организме, оксидативный стресс, когда свободные формы кислорода повреждают собственные ткани. Этот процесс идет постоянно, и этому процессу противодействуют так называемые системы антиоксидантные, это витамин Е, ряд других веществ, которые вырабатываются в организме постоянно. Так вот, оказывается, что у доноров после сдачи процедуры уровень антиоксидантных ферментов повышается, то есть тем самым, собственно, сопротивляемость вот оксидативному стрессу, воздействию на организм свободных радикалов повышается, и это записывается в плюс. Еще один аргумент при обсуждении пользы и вреда в отношении донорства касается такого показателя, как ферритин. Ферритин – это белок, имеющий несколько интересных функций в организме. Основная – это белок запаса железа в нетоксичной его форме. И исследуя ферритин, врачи современные совершенно четко могут и достоверно сказать, до запаса железа в организме в норме или не в норме. Но вместе с тем оказалось, что ферритин – это еще и белок так называемого воспаления. И любое воспаление, будь то связанное с инфекцией, будь то с нарушением иммунной системы, оно приводит к изменению показателей ряда белков, так называемых белков острой фазы. И оказывается, что ферритин является как раз вот таким маркером, показателем воспаления. И замечено, что у людей, соответственно, при донорстве показатель ферритина достаточно эффективным образом регулируется, достаточно эффективным образом снижается. И из этого делается вывод о том, что при донорстве систематическом и при контролируемом на самом деле уровни белков той или иной фазы воспаления, острой фазы воспаления, они снижаются, и косвенно делается вывод о позитивном, собственно, свойстве донорства как такового. Но, безусловно, контроль за ферритином может показать и другую грань донорства. Если у человека резервы организма ограничены, скажем, резервы запаса находятся на определенном уровне, и с донорством он теряет больше, чем может компенсировать, и ферритин снижается ниже нормы, и это может привести к железодефицитной анемии, тоже может быть, безусловно, определенным негативным компонентом донорства. Но в этом плане строгий протокол медицинского обследования, обязательное исследование анализа крови, обязательное исследование других показателей и на вирусные инфекции, на воспаление, на общее состояние организма, они позволяют врачу достаточно эффективно контролировать состояние организма и, во-первых, совершенно четко сказать, что да, вот мы можем дальше, собственно, этот процесс продолжать донорство и рекомендовать последующие, соответственно, процедуры, или предупредить о том, что есть необходимость паузы, есть необходимость восстановления как таковой. То есть, отвечая на вопрос, само донорство требует ли каких-то специальных медицинских манипуляций, нет, кроме рационального питания, соблюдением эффективных мер здорового питания, то есть дробное питание, соблюдением белков, жиров и углеводов, соответственно, эффективное количество белка в виде мяса, рыбы, курицы, да, эффективное количество других компонентов, нормальный сон, физическая активность, все это есть эффективные компоненты восстановления после донорства как такового. Есть интересная работа о том, что у доноров ниже риск и таких грозных состояний, как инфаркт миокарда, и вообще наблюдение за донорами показывает, что у них условно индекс здоровья значительно выше, чем в популяции. С чем это связано? С самим донорством или с тем, что это люди ответственные, позитивные, занимающиеся своим здоровьем? Это вопрос такой достаточно интересный и требующий обсуждения. Но сам факт того, что доноры, они показывают больше показателей здоровья, это очень важный нюанс, подтверждающий все-таки пропаганду донорства с точки зрения, безусловно, еще и поддержки этого очень важного медицинского направления, очень важной медицинской системы для современного здравоохранения. Спасибо. Пользуясь случаем, уважаемые радиослушатели, раз у нас уже было упоминание о медицинском светском летнем празднике, напомнить еще об одном медицинском летнем празднике 28 июля, Всемирный день борьбы с гепатитом. Этот день утвержден по инициативе Всемирной организации здравоохранения. Собственно, и в момент утверждения этого дня была декларирована цель к 2030 году избавиться от гепатита как угрозы общественному здоровью. И до недавнего времени в частности вирусные гепатиты, гепатит В до момента, пока не было прививки, гепатит С до отсутствия эффективных лекарственных средств, безусловно, был драматической ситуацией. И с учетом того, что в мире насчитывалось больше 350 миллионов человек, живущих с вирусными хроническими гепатитами В и С, и ежегодно от гепатитов и связанных с ними с осложнением умирали около 1,5 миллиона человек, эта ситуация беспокоила и вызывала серьезное напряжение и требовала усилий от разных медицинских систем, медицинских организаций во всех странах мира как таковых. И поэтому этот день позволяет еще раз и еще раз эту проблему вспомнить и напомнить, что, к сожалению, смертность от болезни органов пищеварения, она входит в ведущие причины смерти современного человека. А среди всех причин от болезни органов пищеварения патология печени является главной и самой значимой, занимая самый большой объем. Если говорить об основных причинах, которые приводят к воспалению печени у современного человека, то, безусловно, на первом месте нужно отметить алкоголь. Алкогольная болезнь печени, алкогольный гепатит – это проблема, которая вновь поднимает голову, если так можно образно сказать. К сожалению, по многим параметрам количество потребляемого алкоголя за последнюю пару лет начинает расти, хотя до этого была отчетливая тенденция по снижению употребления алкоголя у нас в стране. Вторая проблема – это так называемая метаболически ассоциированная или неалкогольная жировая болезнь печени. Это болезнь печени, связанная с теми же самыми факторами, на основании которых формируется диабет второго типа. Избыточная масса тела, ожирение, гиподинамия, к сожалению, современное неправильное питание с большим количеством калорий. Все это приводит к ожирению печени и приводит к тому, что на фоне ожирения печени формируется воспаление, разрушение клеток, цирроз и неблагоприятные последствия. Ну и, безусловно, ведущими причинами воспаления печени являются вирусные гепатиты. Вирусные гепатиты В и вирусный гепатит С – это лидирующие формы хронических воспалительных процессов. Гепатит В и гепатит С передаются через кровь при инъекционном введении, к сожалению, при использовании, как ранее было нередко, нестерильного инструментария. В настоящее время, благодаря тому, что получены новые, собственно, методики стерилизации, новые так называемые средства стерилизации, конечно же, этот риск практически сведен до минимума, и риск передачи гепатита В и С остается в рамках ситуации нанесения татуировок, пирсинга, проведения косметических, маникюрных, педикюрных и других процедур, связанных с нарушением целостности кожи и слизистых, если используются инструменты нестерильные. К сожалению, проблема использования стерильных инструментов в маникюрных кабинетах, педикюрных кабинетах пока еще не до конца решена, и все зависит здесь от субъективного фактора честности, исполнительности самого человека, который проводит процедуру. Многие считают, что достаточно просто обработать спиртом инструменты, но, к сожалению, это не решает проблему. Для того, чтобы стерилизовать инструмент, нужны высокие температуры, длительный период времени, то, что достигается в медицинских учреждениях, поэтому, конечно же, нужно быть очень внимательным. Вирус гепатита В передается еще и половым путем, поэтому эта ситуация воспитания, информированности, она имеет большое значение. Профилактика. В комплексе мер профилактики гепатитов важное значение имеет, конечно же, первое. Это понимание того, что вирус гепатита В в настоящее время находится под контролем благодаря вакцинации, и в национальный календарь прививок введены именно вакцинация от гепатита В, начиная уже с роддома. И в этом плане по заболеваемости гепатита В наблюдается просто очень замечательные цифры снижения распространенности этого заболевания. В отношении гепатита С, безусловно, последние годы осуществлен прорыв в рамках терапии с помощью современных противовирусных препаратов. Если раньше лечение требовалось длительное, в течение года оно было сложным, оно было не всегда эффективным, процент эффективности где-то был порядка 50-60%. Сейчас лечение занимает 8, максимум 12 недель, то есть 2-3 месяца. Эффективность достигает 98-99% случаев, переносится лечение хорошо. Главное – это вовремя поставить диагноз. Главное – это, собственно, пройти лечение. А диагноз любого хронического воспалительного заболевания печени начинается с понятной всем очень простой и доступной процедуры исследования крови из вены на трансаминазы, аспарагиновая, аланиновая трансаминаза. Два очень простых показателя, которые делают при биохимическом исследовании, и они с высокой степенью вероятности показывают, печень в норме или печень, собственно, не в норме, то есть клетки печени разрушаются. Если трансаминаза нормальная, человек может быть спокоен, что у него в печени воспалительного процесса нет. Если трансаминазы даже незначительно повысились, нужно, безусловно, обратить на это внимание. Диспансеризация, раннее обследование, пожалуй, это ключ к решению вопроса о раннем выявлении патологии печени, поэтому нужно вспомнить про диспансеризацию, про собственное здоровье и раз в год профилактический обсмотр проходить обязательно. Помимо этого, конечно же, большое значение имеет и, собственно, соблюдение санитарных правил и требований, предъявляемых к таким моментам, как стерилизация инструментария многоразового, идеальное использование одноразового медицинского, косметологического или стоматологического инструментов, латексных перчаток при работе с кровью и при возможном попадании крови на кисти. Самый надежный метод профилактики гепатита В – это своевременная вакцинация. Поэтому здесь очень важно обсудить этот вопрос с медицинским работником. И очень легко проверить эффективный иммунитет в отношении гепатита В. Достаточно сдать антитела к поверхностному антигену гепатита В, половое воспитание и ряд других социальных мер, которые позволяют снизить риск передачи гепатита В и гепатита С. Спасибо. В заключение, уважаемые радиослушатели, разрешите напомнить вам еще раз о тех актуальных медицинских вызовах, которые стоят перед нами летом. Первое – это обострение, к сожалению, хронических заболеваний. К сожалению, риск инфаркта, риск инсульта летом существенно не снижается в связи с физической активностью, в связи, к сожалению, с тем, что люди и при хорошем настроении, и в период отпуска забывают принимать поддерживающую терапию от давления, от атеросклеротического процесса как такового. Поэтому, безусловно, отправляясь на дачу, в сад или в отпуск, обязательно в аптечку нужно положить лекарственные препараты, которые рекомендовал врач, и человек принимает их для лечения того или иного хронического заболевания. К сожалению, сохраняется высокий риск и коронавирусной инфекции, потому что для нее нет такой уж совершенно четко очерченной сезонности, когда коронавирусная инфекция не проявляется. Сохраняется риск и инфекции, передающейся оральным путем при употреблении некипяченой воды, при употреблении продуктов, вызывающих кишечную инфекцию. Поэтому нужно вспомнить все меры безопасности и соблюдение мер гигиены для того, чтобы лето прошло достойно и здорово, и здорово. Не болейте, берегите себя. Храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278 96 41. 278-96-41, код Екатеринбурга 343.